Пришельцы не к нам. Старик Ложкин, почетный пенсионер великого гусляра, постучал к Корнелию Ивановичу, когда тот доедал компот «Дары Гонолулу», купленный обленившейся Ксенией в магазине «Альма-Вива», открытым супругами Савичами на площади землепроходцев. С прошлого года этой площади возвратили историческое наименование «Скотский выгон», однако жители гусляра все еще редко его употребляют. Нелегко проходит реинкарнация исконных ценностей. — Корнелий, — сказал Ложкин, — опять прилетели. — Кто прилетел? — спросил Корнелий. — Пришельцы. — Какого вида? — Не знаю. — Почему? — Невидимые? — Нет, что-то они не опускаются. Уже полчаса, как над площадью кружат, они опускаются. — А чем я тебе могу помочь? — спросил Корнелий. — Ты не мне должен помочь, а всему человечеству. Как нам с ними в контакт войти? Может, надо предотвратить конфликт? Может, они готовятся нас истребить? Корнелий тяжело вздохнул, отложил ложку и отмахнулся от экзотического аромата. — Зря ты иностранными продуктами себя балуешь, — заметил Ложкин. — Когда они кончатся, тосковать будешь. Корнелий не ответил соседу, а крикнул жене: «Ксюша, я на минутку на небо взгляну и обратно». Выйдя во двор, Корнелий закинул лицо к небу. И в самом деле, на желтеющей кроной липы виднелся край висящего над городом космического корабля. «Значительный корабль», — сказал Удалов, — «давно таких не видел». «Может, завоевывать будут?» — ответил Ложкин. «Зови Грубина», — приказал Корнелий. В трудные моменты жизни в этом немолодом, полном, лысом человеке пробуждался Наполеон, который всегда готов вызвать огонь на себя. Ложкин подбежал к приоткрытому окну на первом этаже и принялся звать Александра Грубина, для друзей все еще Сашу, тот долго не отзывался. Оказалось, у него были в гостях благодетели, те, которые в больших городах, подверженных иностранным влиянием, называют спонсорами. В благодетелях состояли бывший редактор городской газеты «Малюшкин» и кожушевка Глаша, посол немногочисленного лесного народа кожухов, обитающего в окрестностях великого гусляра. Совместно они создали горнодобывающее предприятие, но не о нем сейчас речь. Главное заключалось в том, что это предприятие «Недра Гусь» субсидировало будущий кругосветный полет Саши Грубина на воздушном шаре, на котором руками девушек из текстильного техникума было вышито метровыми буквами «Недра, гусь, повезет, за что не возьмусь». «Что случилось?» — спросил Саша Грубин, высовывая в окно посидевшую, но еще буйную шевелюру. «Что могло привести сюда моих друзей во время обеденного перерыва?» Все засмеялись веселой шутке Грубина. Но тут Удалов оборвал смех, сказав: «А вот на небо поглядеть — это вам чуждо?» «Что случилось?» С этим вопросом благодетели и Грубин выбежали во двор и тоже увидели космический корабль пришельцев. «Пришельцы, однако», — сказала скуластая Глаша. «Если это, конечно, пришельцы, а не замаскированная налоговая инспекция», — ответил осторожный и подозрительный Малюшкин. «Пришельцы», — уверенно произнес Удалов. — «Таких кораблей в налоговой инспекции пока нет». — «Я сам видел, как они опустились», — поддержал Удалова старик Ложкин. — «Сначала была звездочка, потом она превратилась в тарелочку». Беседуя, они отошли на середину двора, чтобы лучше разглядеть корабль. Он представлял собой диск, очевидно, огромных размеров, что подчеркивалось тремя рядами из сотен круглых иллюминаторов, а также различными надстройками поверх диска. — «Ну что ж», — сказал Удалов, — «давай, Саша, выходи на связь на галактической волне». Галактический передатчик стоял у Саши на письменном столе, и если возникала необходимость о чем-то поговорить с космосом, Саша никогда никому не отказывал. Сам Удалов сопровождал Сашу на переговоры, но остальных попросил подождать во дворе, не создавать толкотни. И никто не посмел возразить Удалову. Хотя, конечно, хотелось послушать инопланетян, зачем прилетели, да что за намерения у них будут ли завоевывать или, наоборот, предложат дружить. В большой комнате Грубина, набитой приборами и книгами, было неопрятно и полутемно. К тому же зрители торчали у окна, засте свет. Грубин быстро отыскал на экране пульсацию, соответствующую инопланетному гостю, и когда она сформировалась, вызвал корабль на нужной волне. «Отзовитесь», — сказал он. «Зачем прилетели?» Корабль не ответил. «Повторяю», — настаивал Грубин. «Мы, жители свободной планеты Земля, настаиваем на вашем ответе».
«Нужно будет ответим»,
— послышался в динамике грубый голос с неизвестным акцентом.
«Сначала надо разобраться».
«В чем будете разбираться?» — спросил Удалов. Ответом было молчание. Больше ни слова от визитера добиться не удалось. Отчаявшись наладить контакт, Грубин с Удаловым вышли наружу. Остальные настороженно молчали, не смея нарушать ход мыслей Корнелия Ивановича.
— Придется подниматься, — сообщил он наконец.
— Да, — согласился Грубин, — придется подниматься. Глаша заголосила, сообразив, что подниматься придется на рекламном шаре, но Малюшкин ее остановил.
— В интересах человечества, — сказал он, — придется рискнуть.
— А если собьют? — спросила Глаша.
— Вся галактика увидит нашу фирму, — ответил Малюшкин, — большими буквами в языках пламени.
— Акстись! — осерчал Ложкин. — Там же на борту наш человек, а ты в языках пламени.
— Значит, обойдется!
Сразу же поправился Малюшкин и бессмысленно улыбнулся. Так всегда улыбаются миллионеры, когда их уличают в обмане трудящихся. Все вместе пошли на поле за церковь Пороскевы Пятницы, где в пустом гараже хранился воздушный шар. Корабль пришельцев все так же висел посреди неба, ничего не излучая и не выказывая признаков жизни. У многих жителей города возникало от этого паршивое ощущение, будто ходишь под плохо привязанной связкой арматуры или нависшей скалой, готовой рухнуть от слабого движения воздуха. Но люди в Великом Гусляре ко многому привыкли. Они продолжали ходить по улицам, дети бежали в школу, а матери готовились сражать. Воздушный шар резво разложили на траве, разогнав гуляющих там собачников. Затем принесли горелку и принялись надувать. Шар уж не был новостью для гуслярцев, и на него обращали внимание немногим больше, чем на летающую тарелку. В открытую корзину шара забрались Удалов с Грубиным. Хотел забраться и Ложкин, но ему не разрешили из-за пожилого возраста. Осень была ранняя, теплое, именуемое в наших краях бабьим летом. Даже на высоте было не холодно. Удалов глядел вниз, на родной город, панорама которого, постепенно расширяясь, разворачивалась под ногами. Улицы с каждой секундой становились все уже, дома ниже и теснее друг дружки. К городу приблизились леса и заречные заросли. —
Нет, ты только погляди! —
услышал задумавшийся об относительной жизненных ценностей Удалов удивленный голос Грубина. Он обернулся на крик и поразился не менее своего спутника. Оказалось, что они достигли корабля пришельцев куда быстрее, чем рассчитывали. Висел он не под самыми облаками, как казалось наблюдателю с земли, а немного повыше церковной колокольни. И лишь по причине отсутствия в небе предметов, с которыми его можно было сравнить, казался таким гигантом. Правда, он был все равно раза в три побольше, чем воздушный шар фирмы «Недра Гусь». Но если б полчаса назад Удалова спросили о размерах корабля, он сказал бы, что тот в несколько раз больше футбольного поля. Стоя в корзине воздушного шара, Удалов попытался привлечь к себе внимание пришельцев, размахивая руками и подавая сигналы голосом. Однако ответных сигналов с корабля не поступало, хотя Грубин уверял, что видит в иллюминаторах миниатюрные головки космонавтов, которые глядят на воздушный шар и даже двигаются. Воздушный шар имеет малые возможности для маневрирования, и поэтому толком облететь пришельцев не удалось. Поднялись повыше, поглядели сверху на антенны и оборонительные системы корабля в надежде на то, что действия воздушного шара не будут сочтены враждебными, хоть ракеты и пушки корабля были невелики, убить можно и иголкой. Покружившись возле таинственного пришельца, воздушный шар пошел вниз и вскоре, без особых приключений, опустился на поле, где его поджидали остальные. — Ну как? Вы живы? — с таким криком кинулась к шару кожушевка Глаша и стала гладить его корзину, видно уж и не надеялась дождаться свою собственность обратно.
— Что они сказали? — спросил Ложкин.
— Отмалчиваются, — сказал Удалов.
— Плохо дело, — сказал Ложкин. — Надо ПВО вызывать. —
Да погоди ты с ПВО, — ответил Удалов. — Тут неувязка с размерами получается.
И он рассказал, что корабль рассчитан не на людей, а на существ малого размера, судя по приблизительным измерениям, на существ 2 или 3 сантиметровых, меньше мышки. Ну, примерно как небольшие оловянные солдатики. Эта информация заставила всех задуматься. Ну, конечно, космос полон тайн и загадок, но раньше таких лилипутов в окрестностях Земли не встречалось.
— И что же мы будем делать? — спросил Марюшкин.
— Ждать, — твердо ответил Удалов, в голове которого уже созрел план, подсказанный ему жизненным опытом.
Удалов поделился своим планом только с Грубиным, потому что ему нужен был помощник.
— Саша,
— объяснил он ситуацию Грубину, — ведь они не просто так прилетели.
Если просто так прилетают, то покружат, поснимают, поглазеют и домой. А эти уж вторые сутки висят, многим даже надоели. Значит, планируют.
— Ты прав, Корнелий, — согласился Грубин.
— А раз планируют, значит, выйдут на связь.
«Точно.
И наша с тобой задача — узнать, кто с ними на связи. Мало ли какие опасности могут исходить для нашего с тобой города от такого странного союза».
Сойдясь на этом, друзья взяли бинокль и, разделившись на 6-часовые смены, стали вести наблюдение за кораблем с крыши дома номер 16, надеясь, что долго это дежурство не продлится, по крайней мере, не до осенних холодов, а главное, не до того, как истощится терпение ревнивой Ксении. Идея Удалова дала плоды на вторую ночь. Отбив очередную проверку Ксении, которая была в глубине души уверена, что к Удалову на крышу лазает на свидание небезызвестная Римка, Корнелий вновь взялся за бинокль и увидел, как от корабля отделился небольшой предмет круглой формы и медленно спланировал к земле. Поднаторевший в космических делах, Удалов тут же определил предмет как посадочный катер. Он оказался прав, пришельцы вышли на связь. Корнелий проследил место, куда спустился катер, продовольственный магазин номер 2, гастроном. И, спустившись по пожарной лестнице, стукнул кулаком в окно Грубину. Грубин спал одетым, и потому тут же выскочил в окно и побежал следом за Удаловым. Но как они не спешили, они опоздали. Магазин был, разумеется, закрыт. Сторож крепко спал, и будить его не имело смысла. Удалов решил обойти вокруг магазина, надеясь отыскать катер в непосредственной близости от гастронома, либо найти место, через которое он мог проникнуть внутрь. Первая версия принесла результат. На заднем хозяйственном дворе гастронома, в одном из деревянных без крышки ящиков, что были раскиданы по асфальту, и находился искомый катер. Однако Удалов не сразу догадался о ящике, как о возможном месте укрытия, и потерял минуту или две. Он стоял посреди хозяйственного двора и крутил головой, когда из ящика поднялся матовый шар и, набирая скорость, помчался в небо. «Стой!» — крикнул вслед катеру Грубин, а Удалов молча бросился к ящику, надеясь увидеть связняков, но и тут опоздал. Ящик был пуст. Только 2 или 3 таракана разбежались по щелям под грозным взглядом Корнелия Ивановича. Несолоно хлебавшие, Грубин с Удаловым вернулись домой. Больше сидеть на крыше не было смысла. Пришельцы уж сделали свое дело, но что это было за дело, осталось неизвестно.
Ясность в ситуацию внесла Ксения Удалова, когда на следующее утро кормила мужа яичницей. Она уж побывала на рынке и в магазине, так что в городе от нее секретов не оставалось.
— Ну что, зря сидел на крыше? — спросила она ехидно.
— Не совсем так, — ответил невыспавшийся Удалов. — Мы за ними наблюдали. Односторонний контакт все же произошел. Мы проследили место посадки во дворе гастронома.
Удалов никогда ничего не скрывал от Ксении, и хотя ее мало волновали космические проблемы, для средней гуслярской женщины она была в них достаточно информирована.
Но и никого не увидели.
Кроме тараканов никого, признался Корнелий. Пустой номер.
Вот именно, сказала Ксения. Люди то же самое говорят.
Что говорят люди?
Насторожился Удалов. Его всегда интересовало общественное мнение.
У общественного мнения, которое, конечно, склонно преувеличивать всякую чепуховину, есть свои законы, и, следуя им, оно порой удивляет прозрениями.
— А люди врать не будут, — ответила Ксения. — Они с тобой согласны.
— Я ничего такого не сказал, чтобы со мной соглашаться.
— Сказал, ангел мой, сказал, — ответила Ксения. — Сказал, что твои пришельцы... Тут она показала пальцем в потолок, напоминая, что корабль мелких пришельцев все еще висит над городом. К тараканам прилетали.
— Что?
— Весь народ уж знает.
— Да ты что, с ума сошла? На что им тараканы?
— Родственники им, — ответила Ксения, — из одной расы. Так сказать, из одной весовой категории.
— Нет! — закричал Удалов. — Быть того не может, потому что тараканы неразумные, отсталые, безмозглые насекомые.
— Ты так думаешь?
— А если это так, почему ж они за наш счет живут, и ничем их вывести нельзя?
Почему люди всегда терпят поражение в борьбе с тараканами?
Ксения говорила, встав в позу оратора, и текст у нее получился торжественным.
— Ну уж, поражение, — неуверенно возразил Удалов.
— А вот теперь сомнений у тебя не будет. Эти, что наверху, прилетели специально, чтобы защитить тараканов от наших нападок, от истребления по таракане и жалобе.
Но уж...